«А кто-нибудь знает, что мы здесь?» — спросил Дэви отца, когда тот снова собирался опуститься под воду.
«Почему ты спрашиваешь?»
«Не знаю, просто так».
«Никто не знает, что мы здесь», — сказал Бен. «Мы получили от египтян разрешение лететь в Хургаду. Они не знают, что мы залетели так далеко, и не должны знать, запомни».
«А нас могут найти?» Бен подумал, что мальчик боится, как бы их не изобличили в чем-нибудь недозволенном. Ребятишки всегда боятся, что их поймают с поличным.
«Нет, пограничники нас не найдут. С самолета они вряд ли заметят нашу машину, а по суше никто сюда попасть не может, даже на Виллисе».
Он показал на море. «И оттуда никто не придет, там рифы».
«Неужели никто-никто о нас не знает?» — тревожно спросил мальчик. «Я же говорю, что нет!» — с раздражением ответил отец, но вдруг понял, хотя и поздно, что Дэви беспокоит невозможность попасться, он просто боится остаться один.
«Ты не бойся», — проговорил Бен грубовато, — «ничего с тобой не случится».
«Поднимается ветер», — сказал Дэви, как всегда тихо и слишком серьезно.
«Знаю. Я пробуду под водой всего полчаса. Потом поднимусь, заряжу новую пленку и опущусь еще минут на 10.
Найди, чем бы тебе покуда заняться. Напрасно ты не взял с собой удочки».
«Надо было мне ему об этом напомнить», — подумал Бен, погружаясь в воду вместе с приманкой из конины. Приманку он положил на хорошо освещенную коралловую ветку, а камеру установил на выступе. Потом он крепко привязал телефонным проводом мясо к кораллу, чтобы акулам было труднее его отодрать. Покончив с этим, Бен отступил в небольшую выемку всего в 10 футах от приманки, чтобы обезопасить себя с тыла. Он знал, что ждать акул придется недолго. В серебристом пространстве, там, где кораллы сменялись песком, их было уже 5. Он был прав. Акулы пришли сразу же, учуяв запах крови. Бен замер, а когда выдыхал воздух, то прижимал клапан к кораллу за своей спиной, чтобы пузырьки воздуха, лопаясь, не спугнули акул. «Подходите, поближе!» — тихонько подзадоривал он рыб. Но им и не требовалось приглашения. Они кинулись прямо на кусок конины. Впереди шла знакомая пятнистая кошка, а за ней 2 или 3 акулы той же породы, но поменьше. Они не плыли и даже не двигали плавниками. Они неслись вперед, как серые струящиеся ракеты. Приблизившись к мясу, акулы слегка свернули в сторону, на ходу отрывая куски. Он заснял на пленку все. Приближение акул к цели, деревянную манеру разевать пасть, словно у них болят зубы, жадный пакостный укус. Самое отвратительное зрелище, какое он видел в жизни. «Ах, вы гады!» — сказал он, не разжимая губ. Как и всякий подводник, он их ненавидел и очень боялся, но не мог ими не любоваться. Они пришли снова, хотя пленка уже почти вся была отснята. Значит, ему придется подняться на сушу, перезарядить кинокамеру и поскорее вернуться назад. Бен взглянул на камеру и убедился, что пленка кончилась. Подняв глаза, он увидел, что враждебно настороженная акула-кошка плывет прямо на него. «Пошла, пошла, пошла!» — заорал Бен в трубку. Кошка на ходу слегка повернулась на бок, и Бен понял, что сейчас она бросится в атаку. Только тут он заметил, что руки и грудь у него измазаны кровью от куска конины. Бен проклял свою глупость. Но ни времени, ни смысла упрекать себя уже не было, и он стал отбиваться от акулы киноаппаратом. У кошки был выигрыш во времени, и камера ее едва задела. Боковые резцы с размаху схватили правую руку Бена, чуть было не задели грудь и прошли сквозь другую его руку, как бритва. От страха и боли он стал размахивать руками, кровь его сразу же замутила воду, но он уже ничего не видел и только чувствовал, что акула сейчас нападет снова. Отбиваясь ногами и пятясь назад, Бен почувствовал, как его резануло по ногам. Делая судорожные движения, он запутался в ветвистых коралловых зарослях.
Бен держал дыхательную трубку правой рукой, боясь ее выронить. И в тот миг, когда он увидел, что на него кинулась одна из акул помельче, он ударил ее ногами и перекувыркнулся назад. Бен стукнулся спиной о надводный край рифа, кое-как выкатился из воды и, обливаясь кровью, рухнул на песок. Когда Бен пришел в себя, он сразу вспомнил, что с ним случилось, хотя и не понимал, долго ли был без сознания и что произошло потом. Все теперь, казалось, было уже не в его власти. «Дэви!» — закричал он. Откуда-то сверху послышался приглушенный голос сына, но глаза Бена застилала мгла. Он знал, что шок еще не прошел, но вот он увидел ребенка, его полное ужаса, склоненное над ним лицо, и понял, что был без сознания всего несколько мгновений. Он едва мог шевельнуться. «Что мне делать?» — кричал Дэви. «Видишь, что с тобой случилось?» Бен закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Он знал, что не сможет больше вести самолет. Руки горели, как в огне, и были тяжелые, как свинец. Ноги не двигались, и все плыло, как в тумане. «Дэви!» — еле выговорил Бен, не открывая глаз. «Что у меня с ногами?» «У тебя руки!» — услышал он невнятный голос Дэви. «Руки все изрезаны, просто ужас!» «Знаю, зло», — сказал Бен, не разжимая зубов. «А что у меня с ногами?» «Все в крови, изрезаны тоже». «Сильно?» «Да, но не так, как руки. Что мне делать?» Тогда Бен поглядел на руки и увидел, что правая почти оторвана совсем. Он видел мускулы, сухожилия, крови почти не было. Левая была похожа на кусок жеваного мяса и сильно кровоточила. Он согнул ее, подтянул кисть к плечу, чтобы остановить кровь, и застонал от боли. Он знал, что дела его совсем плохи. Но тут же понял, что надо что-то делать. Если он умрет, мальчик останется один. А об этом страшно даже подумать. Это еще хуже, чем его собственное состояние. Мальчика не найдут вовремя в этом выжженном краю, если его вообще найдут. «Дэви», — сказал он настойчиво, с трудом пытаясь сосредоточиться. «Послушай. Возьми мою рубашку, разорви ее и перевяжи мне правую руку, слышишь?» «Да». «Крепко перевяжи мне левую руку над ранами, чтобы остановить кровь. Потом как-нибудь привяжи кисть к плечу. Так крепко, как сможешь. Понял? Перевяжи мне обе руки». «Понял». «Перевяжи крепко-накрепко сначала правую руку и закрой рану. Понял?» «Ты понял». Бен не слышал ответа, потому что снова потерял сознание. На этот раз беспамятство продолжалось дольше, и он пришел в себя, когда мальчик возился с его левой рукой. Напряженное, бледное лицо сына было искажено ужасом, но он с мужеством отчаяния старался выполнить свою задачу. «Это ты, Дэви?» — спросил Бен и услышал сам, как неразборчиво произносит слова. «Послушай, мальчик», — продолжал он с усилием, — «я тебе должен сказать все сразу, на случай, если опять буду без сознания. Перебинтуй мне руки, чтобы я не потерял слишком много крови. Приведи в порядок ноги и стащи с меня акваланг, он меня душит». «Я старался его стащить», — сказал Дэви упавшим голосом. «Да не могу, не знаю как». «Надо стащить, ясно?» — прикрикнул Бен, как обычно, но тут же понял, что единственная надежда спастись и мальчику, и ему — это заставить Дэви самостоятельно думать, уверенно делать то, что ему надо сделать. И как-то внушить это мальчику. «Я тебе скажу, сынок, а ты постарайся понять, слышишь?» Бен едва слышал сам и на секунду даже забыл о боли. «Тебе, бедняга, придется все делать самому. Так уж получилось. Не расстраивайся, если я на тебя закричу. Тут уж не до обид. Не надо обращать на это внимание, понял?